Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Это слова из первой книги Библии, книги Бытия. Речь идет о создании Евы из ребра Адама. Эти слова всегда возникают в разговоре о браке, о семье как Божьем установлении. В русском переводе Библии обращает на себя внимание уже сама грамматика. «Нехорошо быть человеку одному». «Нехорошо» написано раздельно. Так и хочется добавить «нехорошо, а плохо человеку одному». Словно Бог говорит человеку «Я создал тебя таким, что одному тебе будет плохо, а вместе с кем-то другим – хорошо». Это, если угодно, зашито в программе у человека. Почему это так, с христианской точки зрения? В чем смысл брака как Божьего установления? Почему семейной жизни придается такое значение в рамках религиозного и, в частности, христианского мировоззрения? Как и в чем это выражено в церкви, в ее учении? Услышим сегодня, как над этими и другими вопросами размышляют духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы. И начнем в прямом и переносном смысле слова почти от сотворения мира, от сотворения Богом первых людей Адама и Евы. Размышляет об этом в одной из своих бесед выдающийся пастор и проповедник митрополит Антоний Сурожский. В своей беседе он использует два термина, обладающие для владыки противоположными значениями. Первый – это термин «индивид», человек совершенно обособленный, последняя степень дробления мира на части, последняя степень деления, своего рода атом, как следует из этимологии самого слова «индивид». Второй термин, противоположный, это термин «персона» или «личность», глубинная сущность человека, то, в чем явлен образ Божий в человеке. Противоположны они потому, что индивид – это человек для себя, а личность – это человек, устремленный в любви к другому человеку, не мыслящий себя вне единства с другими. После этих предварительных терминологических замечаний можно обратиться к аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Тело, дух, душа. Цельность человеческой личности». Давайте послушаем.
В Ветхом Завете мы читаем, что изначально был сотворен человек, человеческое существо. Некоторые отцы церкви говорят, что Адам, взятый от земли, созданный из персти земной, из основного как бы вещества тварного мира, содержал в себе все возможности человека. Он не имел пола, он был всечеловеком. И постепенно, по мере того, как он созревал от невинности к святости, от младенческого состояния к взрослости, в нем происходила поляризация, потребовавшая разделения двух элементов. И пришел момент, когда Бог разделил это единое человеческое существо на два, но они оставались в полном единстве. В Ветхом Завете мы видим этот момент, когда Бог разделил первозданного человека на мужчину и женщину. Переводы и английский, и славянский неудовлетворительны. Мы читаем, что Бог взял ребро Адама. Бытие, глава 2, стих 21. Одного раввина как-то спросили, почему Бог взял ребро, а не голову, что могло бы быть полезнее, или руку, что также полезно. И раввин ответил, потому что ребро – та часть человека, которая ближе всего к сердцу. Так что, согласно такой терминологии, женщина была создана из того, что ближе всего к сердцу мужчины. Но я не считаю это блестящим или единственно возможным объяснением. Очень часто в древних языках, во всяком случае в славянском, ребро, ребра означает «бог». Это выражение понималось в том смысле, что Бог разделил надвое первоначально единое существо, разделил две половины. Те, кто знает французский язык, уловят, что можно говорить о «кот» и «коте». «Кот» означает «ребро», «коте» – «бок», «сторона». И когда Адам видит Еву лицом к лицу, он восклицает: «Это кость от костей моих, плоть от плоти моей». И дальше в переводе текст неясен. Там говорится: «Она будет называться женою, ибо взята от мужа». Бытие, глава 2, стих 23. Но в еврейском тексте употреблено слово, которое одинаково в мужском и женском роде – «иш» и «иша». «Я иш, она иша». «Она женская часть меня, я ее мужская часть». В этот момент они одно нераздельное существо в двух лицах, потому что падение еще не разделило человечество от Бога и одно человеческое существо от другого. Есть место в писаниях святого Мефодия Потарского, которое на латинском языке звучит так: «Адам смотрит на Еву и говорит: „Она – мой альтер-эго, другой я сам“, указывая этим на полное радикальное отличие и одновременно тождество». Говоря о падении и о разделении Адама и Евы, святой Мефодий говорит дальше, что когда они отпали от Бога, пропала сила, связывавшая их воедино. Адам смотрел на Еву, Ева на Адама, и каждый говорил: «Я – эго, он – альтер, он другой, она другая». Они стали разбитой парой, и тут вступает понятие индивида. Оно будет расти и углубляться. Со временем оно станет все более разрушительным, но в этот момент оно возникло. Они уже не двое в единстве человеческого существа. Они две персоны, в которых возникла индивидуальность. Это трагический момент, потому что этой чете придется каким-то образом быть вместе. В противном случае они будут разлучены навсегда. Разделение всегда растет, разделение никогда не исчезает само по себе. И Бог устанавливает между ними взаимное притяжение. Они влекутся один к другому психологически и физически. Они тоскуют друг по другу, потому что в глубинах своих чуют, что они одно, составляют одно целое, хотя на опыте знают, что случилось нечто, разделившее их. Кто-то из духовных писателей говорит, что мир не мог бы существовать без таинств, потому что таинство – та сила, которая связывает тварь с Богом и твари между собой. И с самого начала мира Бог установил брак. Не тот брак, который мы знаем теперь как церковное богослужебное действо, но как событие, которое приводит два существа, иначе разделенные, в единство, в ту степень единства, которая им доступна. Оно может быть полным, оно может быть частичным, оно может быть возрастанием в единство, полным красоты и славы. Но брак – единственное таинство, которое сохранилось в библейском мире и в языческом мире, не давая индивидам порвать всякую связь и человеческому роду окончательно разрушиться. Между людьми может быть любовь совершенная, без жадности обладания. Та любовь, которую описывает Христос: «Тот не любит истинно, кто не готов жизнь отдать за другого». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Отдать жизнь не значит умереть. Отдать жизнь значит полностью, без ограничения, истощить себя, отдать. Понятие о любви может порой быть очень двусмысленно. В книге «Письма Баламута» Клайва Стейплза Льюиса старый бес пишет о любви своему племяннику, который под его руководством овладевает бесовской наукой. И он пишет: «Я не понимаю, как это враг, врагом он называет Бога, говорит, что любит людей. Он же дает им свободу. Они могут делать, что хотят. Они могут принять его или отвергнуть его. Они могут пойти за ним или отвернуться от него. Когда я говорю, что люблю тебя, я имею в виду, что хочу обладать тобой так, чтобы ничего в тебе не осталось бы вне моей власти. Когда я думаю о совершенной любви к тебе, я думаю о том, как бы поглотить и переварить тебя так, чтобы вне меня тебя не осталось. Такова бесовская любовь. Но в большей или меньшей степени мы находим это в человеческих отношениях. Можно ли подумать о нас, о мне, о каждом из нас, за исключением великих святых, что человек посмотрел на другого и сказал: «Он, она, другой я сам, мой альтер-эго. Я существую только в связи с ним, с ней». Я существую только постольку, поскольку я устремлен, направлен к этому человеку. Я существую только вместе с ним, ради него. Без него меня нет. Потому что любовь – это. В начале Евангелия от Иоанна нам говорится: «В начале было Слово, и Слово было у Бога». Греческий текст не говорит «у Бога». Там стоят слова «простон Theon», что означает «к Богу», не просто «с Ним». Этим говорится, что Слово Божие устремлено к Отцу. Оно направлено к Отцу, потому что в себе самом, в отдельности от Отца, не имеет ни «raison d'être» – обоснования, оправдания, цели бытия, ни смысла, ни присутствия, ни бытия. Такова должна быть любовь между людьми, и не только та любовь, которая соединяет людей в браке. Я говорю о той любви, посредством которой люди могли бы быть связаны друг с другом, если бы в них персона преобладала над индивидом, если бы индивид не заслонял персону, если бы индивид не стоял подобно ширме, туману, через который надо пробиться, который надо развеять, чтобы увидеть, так чтобы отношения были отношениями двух людей, а не двух хищников или паразитов, отношениями людей, которые существуют друг ради друга и не видят другой цели существования. Это то, что апостол Павел испытывал по отношению ко Христу. Это то, что он чувствовал в Боге, во Христе, в своих отношениях с каждым другим человеком. Это то, что мы могли бы видеть в церкви, или что мы более или менее встречаем в церкви. Церкви не как церковной организации, но церкви в ее сущности. Церкви не как церковной организации, но церкви в ее сущности, церкви как Доме Божием. Принадлежать к церкви означает быть в собственном Божьем доме. У нас есть Отец, у нас есть Брат, имя Ему Иисус Христос, живой и единородный Сын Божий. Тот же Дух дышит в нас, Святой Дух Божий. У нас один ум, ум Христов. Это выражение Священного Писания. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 16. Церковь – Дом Божий, в котором мы живем и пользуемся всеми правами детей нашего Отца. Святой Ириней Леонский говорит, что придет время, когда в полном единении со Христом и силой Святаго Духа мы станем уже не приемными детьми Божиими, но в Единородном Сыне, силой Святаго Духа, мы, все человечество, станем Единородным Сыном Божиим. «И Бог будет все во всем», говоря словами апостола Павла. Вот наше человеческое призвание.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Тело, дух, душа, цельность человеческой личности». Мы говорим сегодня о браке как Божьем установлении, и наш следующий собеседник обращает внимание на то, что христианское представление о браке напрямую связано с христианским представлением о Боге. Христиане верят в Бога Троицу – Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Это не три Бога, а Бог, единый в трех лицах. Единство, взаимное общение, взаимная жертвенность, Взаимная любовь лиц Святой Троицы – это то, что дает начало представлениям о единстве, взаимном общении, взаимной жертвенности и взаимной любви людей в семье. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги английского богослова митрополита Каллиста Уэра «Православная Церковь».
Тайна единства в различии Святой Троицы приложима не только к учению о Церкви, но и к учению о браке. Люди сотворены по образу Троицы и, за исключением особых случаев, предназначены Богом не к одинокой жизни, но к созданию семьи. И как Бог благословил первую семейную пару, повелев Адаму и Еве плодиться и размножаться, так Церковь сегодня благословляет союз мужчины и женщины. Брак – это не только природное, но и благодатное состояние. Жизнь в браке, не менее чем монашеская жизнь, является особым призванием и требует особого дара или харизмы Святаго Духа, и этот дар подается в таинстве бракосочетания. Церковная служба разделяется на две части. Ранее они праздновались порознь, а теперь совершаются непосредственно одна за другой. Сперва идет обручение, а затем венчание, составляющее, собственно, таинство. Во время службы обручения основным обрядом является благословение и обмен кольцами. Он служит внешним знаком того, что оба брачующихся вступают в брак по собственной воле и согласию, ибо без добровольного обоюдного согласия таинство христианского брака не может быть совершено. Вторая часть службы достигает кульминации в церемонии венчания. На головы жениха и невесты священник возлагает венцы, которые у греков делаются из листьев и цветов, а у русских – из серебра или золота. Венчание есть внешний и видимый знак таинства. Оно означает, что прежде чем основать новую семью или домашнюю церковь, супружеская пара получает особую благодать от Святаго Духа. Венцы – суть венцы радости, но и мученичества, ибо всякий подлинный брак предполагает самопожертвование с обеих сторон. В завершении службы новобрачные выпивают вино из одной чаши, что напоминает чудо, совершенное на брачном пире в Кане Галилейской. Эта общая чаша символизирует тот факт, что отныне им предстоит разделять друг с другом общую жизнь. Православная Церковь допускает развод и повторный брак, ссылаясь на авторитетный текст Евангелия от Матфея, глава 19, стих 9, где Господь говорит: «Кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует». Коль скоро Христос, согласно Матфею, делает исключение из общего правила нерасторжимости брака, то и православная церковь тоже допускает исключение. Разумеется, православие рассматривает брачные узы как в принципе пожизненные и нерасторжимые, а крушение брака как трагедию, причина которой кроется в человеческой слабости и греховности. Но, осуждая грех, Церковь все же хочет помочь страдающему человеку и дает ему второй шанс. Поэтому, если брак абсолютно перестал быть реальностью, православная церковь не настаивает на сохранении узаконенной фикции. Развод рассматривается как исключительная, но неизбежная мера, уступка нашей человеческой надломленности, вызванной жизнью в падшем мире. Однако, хотя Церковь помогает мужчинам и женщинам вновь подняться после падения, она сознает, что второй союз не может иметь того же характера, что заключаемый впервые. Поэтому в церковной службе при заключении второго брака опускаются некоторые радостные обряды, а их место занимают покаянные молитвы. Но на практике служба заключения второго брака почти не употребляется. Православное церковное право, разрешая второй и даже третий брак, абсолютно запрещает четвертый. В теории каноны разрешают развод только по причине прелюбодеяния, но на практике он предоставляется и на других основаниях. С точки зрения православного богословия, развода, оформленного государством в гражданском суде, недостаточно. Повторное бракосочетание в церкви возможно только при условии, что церковной властью был прежде дан развод. Половая любовь есть дар Божий, но дар, которым мужчина и женщина могут пользоваться только в браке.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского богослова митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь». Первое из записанных в Евангелии чудес Иисуса Христа было связано именно с браком, с празднованием свадьбы в Кане Галилейской. Уже одно это создает представление о том, какая значимость придается в христианстве союзу мужчины и женщины. Если сам Сын Божий осветил своим присутствием свадьбу и совершил там первое, скажем так, публичное свое чудо. Этот евангельский сюжет комментирует известный пастырь русского зарубежья, епископ Василий Родзянко. Давайте послушаем фрагмент архивной записи этой беседы.
Кана Галилейская. Первый брак, в котором принимал активное участие Христос. Первое чудо Иисуса Христа, которое видели от Него Его ученики, было чудо в Кане Галилейской. В Кане Галилейской была свадьба. И вот там произошло всем теперь известное чудо притворения воды в вино Христом. Вот в такую-то семью и пришел Христос, бедную. И очень скоро было ясно, что у них не хватает даже просто вина. А вино обязательно должно быть на свадьбе. Трудно себе представить свадьбу в каком бы то ни было народе, чтобы там не было того, что является источником радости людей. Правда, мы знаем, что вино может обратиться и в причину горькой судьбы и горечи. Но это все не случайно произошло в Кане Галилейской с участием Христа и Его Матери. Не случайно, чтобы показать, что есть вот радость в нашей человеческой жизни, а есть горечь. И что часто это бывает в одном и том же. Все дело в том, как к этому относиться, как это воспринимать, как этим пользоваться. Радостно или горько. И вот в этих условиях Дева Мария, Пресвятая Богородица, тогда для учеников просто мать Иисуса, вдруг заметила. Заметила как хозяйка. Ведь она же все хозяйство вела самостоятельно в своем собственном доме. Она заметила, что что-то не то. Что бедные хозяева не могут предложить всем оказавшимся у них гостям стаканчик вина. Кое-кто выпил, а кое-кто не имел. И что уже надо что-то сделать. И она, как естественно, в таких случаях очень-очень по такому непосредственному отношению к своему божественному, но все же сыну, сказала, у них, прошептала, у них нет вина. Можно было подумать, ну что ж, пойдем купим вина и принесем. Не будем сейчас заглядывать в будущее и не будем заглядывать в душу и сердце Девы Марии. Вернее всего понять это просто. Просто, как всякая женщина сказала бы своему сыну на любой свадьбе, не только в Кане Галилейской. И Христос на это ответил странными, как кажется, словами. «Что мне и тебе, женщина?» Это выражение немножечко типично церковнославянское. И в наших теперешних пониманиях звучит как-то действительно странно. Но это просто можно перевести на наш теперешний русский язык совсем иначе и сказать, что, ну, голубушка, это, знаешь, нам все, это сейчас ничего не сделаешь с этим. Что ты меня заставляешь? Что я могу сейчас сделать? Можно так понять. Но Дева Мария отвечает не своему сыну, не спорит с ним и не поддакивает ему, а просто обращается к слугам и говорит это вслух, так, чтобы все слышали, в том числе ее сын и гости. И говорит эти слова. И тогда сердце не камень, сын понимает слова своей матери, чувствует биение ее сердца вместе со своим. Пресвятая Дева обращается к слугам и говорит, что он вам скажет, вы то сделаете. Это значит, что Пресвятая Дева поняла, что ее сын что-то сделает. И как сделает. И тогда Христос обращается скромно, смиренно, не споря с матерью и не говоря ничего такого, что на разных языках можно по-разному перевести, а просто и спокойно. Возьмите эти большие сосуды и наполните их водой доверха. А вода там была замечательная, ключевая. И сейчас еще в Кане Галилейской эта вода так и существует в этих дивных ручьях. И пока слуги несли эти сосуды, они не заметили, как оказалось вместо воды в этих сосудах вино. Они никому это не сказали. Это тоже интересно. Ну, потому что просто не понимали, что это такое, как это могло случиться. Просто принесли. А хозяин, тот, кто был, как у нас старший шафер, который был главным кумом, выражаясь по-древнерусски, на этой свадьбе, а по-гречески архитриклин, затем обращается к слугам и говорит, что такое. Нет, обращается к нему и говорят, что такое. Вы где-то сохранили это вино, хорошее вино, до сих пор, когда уже сейчас надо было наоборот, надо было сначала дать хорошее вино, а потом уже всякое, потому что тогда почувствовали бы вкус его. Вот такая чисто житейская картинка в этой семье, которая могла и, вероятно, совершалась тысячи раз в любых семьях. И до, и после Каны Галилейской, и в наше время сейчас тоже. Естественно, в хозяйстве чего-то не хватило. И вот так вот такой разговор. Но ученики восприняли это совсем иначе, чем можно было бы представить себе. Они поняли, что с ними учитель совсем не такой, как они сами, может быть, думали о нем раньше. И поверовали в него ученики его, говорится в Священном Писании. Очень есть интересное толкование на эту свадьбу у Достоевского. Эта глава в «Братьях Карамазовых» так и называется «Кана Галилейская». И там Достоевский показывает совсем новую сторону, показывает совсем нечто новое в Кане Галилейской. Алеша Карамазов, келейник старца Зосимы и глубоко верующий юноша, который всем старался помочь, и своим близким, и всем другим вокруг, и был послушником в монастыре Оптиной пустыни, по описаниям Достоевского, стоял на коленях у гроба своего любимого старца, который привел его вот так вот к себе в монастырь, и привел его к церкви, к Богу, и дал ему радость и состояние счастья быть настоящим христианином. И он тут слышит, как над гробом читают из Священного Писания Евангелия Кану Галилейскую. И видит себя во сне, что он на свадьбе у Христа Спасителя в Царстве Небесном. Это описание дает удивительное толкование всему, что совершилось в Кане Галилейской. Что всякий брак не только сотворен в раю, но и возвращается в рай. В этом заключалась основная мысль Достоевского.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».